Друзья, добрый день. Программа «Вдох-выдох». Меня зовут Дмитрий Еловский. Как всегда, обсуждаем самые важные темы, тенденции и новости. Ну что, тем накопилось сегодня достаточно много. Это и мирный процесс урегулирования войны в Украине. Это и ситуация в России, и санкции, и экономика, и дела в оппозиции. Все это обсудим сегодня вместе с нашим гостем. У нас в гостях сегодня Михаил Касьянов, лидер партии «Народной свободы Парнас» и премьер-министр России в 2000-2004 годах. Перед тем, как начать, друзья, коротко, больше к этому не буду возвращаться, обещаю. Лайк, подписка, комментарий. Вы знаете, что делать. Поехали. Михаил Михайлович, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Дмитрий, здравствуйте. Рад быть вновь в вашей программе. Да.
Давайте начнем с мирного процесса. На какой стадии мы сейчас находимся? Вроде как стороны как будто активизировались, пытаются что-то успеть то ли к Рождеству, то ли к Новому году. Но при этом мы видим, что есть несколько существенных, очень принципиальных и важных моментов, вокруг которых выстроить компромисс как будто не получается. Как вам видится эта ситуация сейчас?
Ну, первое, что вчерашние вечерние новости из Берлина, они такие позитивные. И все это отмечают, отмечают не только украинцы, хотя с взволнованным тоном это отмечают, но европейские лидеры. Поскольку главный вопрос, как я понимаю, главный обсуждаемый вопрос – это гарантия безопасности. Конечно, это самый чувствительный вопрос для Украины. И вопрос для Европы тоже самое. Европейцы своим заявлением переподтвердили еще раз, что они готовы всячески содействовать. И очень там серьезный такой жесткий текст, что в эти гарантии безопасности включаются в том числе европейские войска на территории Украины и готовность там защищать небо и так далее, и так далее. В общем, такие самые жесткие выражения, которые могут быть использованы. Но, во-первых, это там же убрано там несколько пунктов. Из 28, по-моему, осталось 19, теперь называют 20. А те пункты, которые Путиным были придуманы, это же так же. Он же фактически сумел добиться, что его проект из 28 пунктов стал основой. Потом он стал трамповским проектом, предложением Трампа. Поэтому вопрос, конечно, как ответит на это Россия. Но, безусловно, серьезная проблема по-прежнему существует, и мы это видим в комментариях. Это территориальный вопрос, который не урегулирован. Американцы давят на жертву, Украина жертву, как мы все прекрасно это понимаем и оцениваем. А агрессор, значит, сидит, потирает руки. Значит, американцы давят на жертву с точки зрения территориальных уступок. Я думаю, что это очень болезненный, очень чувствительный вопрос для украинского народа, для украинского руководства. Поэтому новости вчерашнего дня позитивные, но, скажу так, я с большим пессимизмом вижу или смотрю на возможность заключения мирной сделки в ближайшее время.
Ну, вот международные гарантии, да, безопасности. Такое ощущение, что в мире сейчас вообще кризис международного права, кризис доверия. Действительно, на что может рассчитывать Украина в плане безопасности? Как вот фактически на бумаге, не на бумаге, на деле, да, могут выглядеть эти самые пресловутые гарантии, которые может дать западный мир?
Ну, американцы говорят очень расплывчато, говорят, похоже на пятую статью. Но пятая статья никем еще не апробирована. Как она работает? Пятая статья Устава НАТО. Как она работает? Коллективная защита, значит, нападение на одну страну, это является нападением на весь альянс. Страны Балтии, например, они сомневаются. Американские руководители, ну, по крайней мере, нынешний президент, президент Трамп, значит, уклончиво об этом говорит. Будут ли американцы воевать за, например, балтийские государства? Непонятно. Поэтому вопрос о том, что как применяется пятая статья, он открытый. И по нему есть сомнения. Американцы говорят, будет похоже на пятую статью. Поэтому эти слова пока, я не верю, что что-то там за ними серьезное такое кроется. Хотя выражения, которые применяют те же эксперты американские, которые участвовали в подготовке, и которые теперь эту информацию дали в прессу, они выражения, что мы пошли так далеко, платиновые гарантии, которые вообще никогда не давали, и даже не могли представить, что мы согласимся на это. Вот. Но, по крайней мере, пока не видно, что это на самом деле. Но европейцы в их заявлении вчерашнем, как я вот уже упомянул, они более детально говорят о том, на что они готовы. Это серьезные обещания в совместной декларации лидеров, так сказать, коалиции желающих, неправильное слово, коалиции решительных людей, значит, да. Поэтому мне кажется, что нужно посмотреть, какая будет реакция американцев, когда мы увидим, что это за гарантия безопасности.
Ну, у Трампа эффект, конечно, такого мощного и очень холодного душа для Европы, который призывает ее катализировать взносы в оборонку, ну и вообще быть как-то более субъектной, более самостоятельной. По вашим ощущениям, европейские лидеры ощутили этот призыв? Они готовы?
Ну, с точки зрения призыва Трампа к большему финансированию своих возможностей обороны, способностей обороны, совершенно я с ними согласен, с этими. И Трамп еще в свой первый срок требовал повышения уровня платежей, то есть исполнение обязательств там было в то время еще 2% было. Поэтому это совершенно правильно. И уже это его требования в первый срок, они подействовали на многих европейцев, и они увеличили финансирование, исполняя свои обязательства, принятые совместных заседаниях, совместные решения. И сейчас, когда угроза теперь путинская во весь рост для Европы, безусловно, призыв Трампа вновь увеличить, он и подействовал, и уже эти решения политические приняты, что уже общий уровень финансирования как непосредственно обороны, так и инфраструктуры, связанные с обороной, до 5,5% от ВВП каждой страны. И это принято политически, а в многих странах уже принято юридически. Поэтому эти призывы, они Трампа справедливы, и он добился своего. Европейцы сегодня говорят уже именно об этом, что да, мы готовы взять это все в свои руки. Но здесь большая проблема, как скоро это можно сделать. Почему я это говорю, что это проблема? Потому что вся инфраструктура НАТО строилась на американском оборудовании, на американских технологиях, на американском планировании, значит, боевых действий. Американские войска в Европе, несколько тысяч. Всегда в НАТО руководитель или командующий объединенными войсками НАТО в Европе всегда американец, потому что там американские войска в том числе, а американцы не будут исполнять приказы любого другого генерала, кроме как американского. Поэтому это формула, это модель, созданная за 40-50 лет. А теперь в своих заявлениях американцы говорят, вот вам до 27 года все исправьте. Слушайте, ну как это возможно? Это безответственное требование. Да, европейцы очень медленные, не очень решительные, но они это приняли, осознали уже, и это уже видно из заявлений лидеров. По крайней мере, Мерц уже это сказал публично на последних своих двух выступлениях. Поэтому это требование принимается, но это нужно больше времени для этого. Поэтому, когда мы говорим, возвращаемся к Украине, о гарантиях безопасности, то требование, настоятельная просьба европейских лидеров, чтобы американцы были сзади, так сказать, прикрывали их, это абсолютно, абсолютно необходимое требование. Это ответственная просьба. И это будет ответственное решение американцев согласиться с этим, а не просто бросить, сказать, это ваша европейская проблема, решайте сами, как хотите. Поэтому вы намекаете на так сказать, разные мнения, значит, я бы сказал, даже жестче. Ну, формируется некий такой раскол в понимании между Америкой и Европой, то есть на большом общем Западе.
Существует. Тут ведь раскол ведь еще и по линии, ну, даже не знаю, как сказать правильно, каких-то культурных различий, да, критика миграционной политики европейской. То есть претензий накопилось как будто достаточно много, и мы видим, что все это, конечно, так или иначе сказывается на поддержке Европы и Запада, и Америки, Украины. Вот что с этим делать?
Но я бы сказал так, что если мы берем военную составляющую, военно-политическую составляющую, и связанную с поддержкой, проблемы, связанные с поддержкой Украины, которая является проблемой, мы видим, что это проблема, которая никак не найдет свое консолидированное решение. Если бы консолидированное решение Европы и США было бы, Украина уже она бы закончилась, скажем так. Вопрос именно в этом. Путин потирает руки, он радуется, что трансатлантическое единство с его помощью в том числе, но не только с его помощью, значит, это, оно уже не такое единство, как все хотели бы видеть. Но в других аспектах, да, безусловно, вот эти вот заявления американских лидеров и вице-президент Венс, значит, и выступая в Давосе зимой, значит, да, прошлой зимой, и в последней концепции, оборонная концепция, значит, он прямо об этом говорит, они, так сказать, намекают на иммиграционную политику и все остальное, значит, и как бы учат демократии. Учат тех, кто родил Америку, значит, да, учат демократию, что у вас демократия не все правильно там, ибо и впрямую говорят, что мы будем поддерживать те силы, которые там, значит, как там выражаются, не помню, на какой-то там многообразии, в общем, крайне правых. То, что они уже делали на прошлых выборах в Германии и еще где-то, ну и в Венгрии, естественно, тоже поддерживают сейчас. Вот поэтому существует некий раскол. Европейцы вынуждены терпеть это дело просто. Они все осознают, они с этим не согласны, потому что это неправильно поучать Европу. И эти поучения не являются правильными по существу. Но европейцы просто терпят, понимая, что 4 года президентства Трампа, значит, это, безусловно, значит, уже факт. Но возможно, что эта же политика Трампа будет продолжена в следующий президентский срок другим президентом. Поэтому европейские лидеры уже говорят, что все, с вопросами безопасности нам ясно, все берем в свои руки. Тем более, когда американцы призывают, чтобы Германия стала лидером по европейской безопасности. Немцы с этим, как мы видим уже из выступления Мерца, согласились. Поэтому вопрос времени. Но сейчас период, конечно, просто так американцы не могут отвернуться от Европы. Они обязаны продолжать эти действия, согласовать какую-то программу трансформации оборонной политики, значит, но поддерживать Европу в той мере, которая требуется на этот переходный период.
Ну, вот этот ультраправый поворот, о котором мы сейчас с вами говорим, это трещина, которую можно склеить, или это уже раскол, это движение тектонических плит, это какая-то новая реальность, в которой нам всем с вами придется в ближайшее время жить.
Ну, я думаю, что это все проходящее. Волны такие всегда были, значит, и выборы в европейских странах это показывают, и сейчас показывают. Но вопрос другой, что европейцы больше не надеются на Америку, как на очень надежного партнера. Да, Америка самая большая страна, самая сильная, большая, имею в виду по экономике, самая сильная страна в военном плане, значит, да, поэтому считаться с ней приходится, но это уже не является для европейцев, Америка не является надежным партнером, это первое. Но второе, про этот вот, ну, правый уклон, ну, Трамп в большей степени популист, значит, да, поэтому да, и Орбан, его последователь в Европе, значит, он больше занимается популизмом, значит, да. Но вопрос миграции, он, по-моему, всеми осознан, что уже перегнули. И поэтому центристы европейские сами уже принимают эти решения о новых мерах по прекращению или, как бы сказать, стабилизации, так сказать, проблем с миграцией. Но не очень получается, все очень медленно. Говорится, значит, но решений много, говорится много, но решений не очень много, значит, и по-прежнему поток нелегальных мигрантов там, или мигрантов, которые приехали без документов, без разрешения, потом просят там просьба, значит, получить документы и так далее. Это все существует. Но это главное. Миграционная политика или миграционная ситуация в Европе, она главная проблема, подпитывающая настроение, крайне правое настроение во многих европейских странах. Поэтому, если эта тема нынешними руководителями европейцев, в большинстве стран, центристы, будет принята, отработана, то эта тема уйдет.
Как же Путину все-таки везет? Вот я сейчас подумал,
Именно.
был ли это изначально в меню, рассчитывал ли он на такое развитие событий, или действительно карта пошла, как говорится?
Карта пошла, но говоря об Украине, он, конечно, рассчитывал, как мы все знаем, что это все будет гораздо легче и проще, и не будет таких больших проблем, с которыми мы сейчас уже сталкиваемся в большей степени. Вот. Но везет, он, безусловно, везет. Везет с тем, что экономисты, финансисты, так сказать, либералы еще с моей волны, теперь они такие квазилибералы, значит, да, что они спасают Путина, помогают ему всячески. Он бы давно бы угробил бы экономику уже и все, не смог бы финансировать войну. Они это на протяжении 4 лет очень, очень технично все это делают, значит, это первое. Ну и второе, то, что ну, мы знаем, что главный инструмент правления Путина это страх. Поэтому этот страх в большей степени присутствует в эшелонах власти всех уровней, и федеральной, и региональной. Но и это много еще связано и непосредственно с простым народом. Через ФСБ все уже прекрасно знают, что только ты чуть-чуть протестуешь, уже оказываешься в тюрьме. Поэтому страх главный инструмент, значит, и Путину в этом плане, так сказать, везет, он научился управлять. Ну, плюс, когда мы говорим об экономике, он сумел за 1 год, за первый же год войны, перевести экономику на военные рельсы. Украина этого не сделала, до сих пор даже, только сейчас, только об этом идет разговор. Поэтому ему везет, но он принимал еще такие, ну, скажем так, прагматичные решения, так, игрок, значит, карта легла, но он играет козырями, значит, и понимает, где они есть. И это нравится Трампу, как мы знаем, как он хвалит Путина, значит, потому что это в стилистике Трампа, ему самому это нравится. Поэтому, да, есть тема везучести для Путина.
Я бы хотел уточнить, а почему вы говорите, что Путин уже перевел экономику на военные рельсы? Это там завершенный уже процесс?
Этот процесс завершен, и все это функционирует именно в таком режиме, значит, ну, это не полностью, что все подчинено, так сказать, войне, это не так. Но все предприятия, которые были законсервированы еще с советского времени, все вновь восстановлены. Новые, которые были реконструированы тоже на полную мощность. Знаете, что работали в 3 смены. Производит снарядов там в 5 раз больше, чем вся Европа, вообще все НАТО. Значит, поэтому все это сделал. Потому что это вопрос 22-го года, когда Путин получил ни с того ни с сего сверхдоходы. Когда началась война, и Европейский Союз и Америка начали принимать санкции, они все такие были такие, ну, минимальные. Реальных санкций принято не было, значит, да, в то время. Давление на именно на то, что надо давить. Не пускать людей там, в Евросоюз или куда-то еще, это не санкции, значит, а санкции или давление на агрессора. Это сделать неспособным его финансировать. Поэтому только в декабре 2022 года было принято решение о введении потолка цены на нефть семеркой. Вот. А за весь год, когда были прекращены поставки нефти, и отказ был, многие отказались от закупки российской нефти, не имея замены. Помните, цены на нефть, они взлетели, так сказать, до небес, и Путин получил супер сверхдоходы. И эти сверхдоходы, которые он даже не ожидал их получить, они были направлены все в оборонно-промышленный комплекс. И поэтому я и говорю, что и конструкция управления, централизованное управление, она фактически конструкция военного времени. Поэтому можно говорить о том, что экономику он сумел перевести на военные рельсы. Все подчинено этому.
Как по-вашему, россияне готовы жить в экономике военного времени, в военное время, в военной стране? Вот поддержка именно того, что называют в России специальной военной операцией, как вы ее сейчас оцениваете?
Но россияне живут во время войны, во время операции, военной, специальной, как угодно называйте. Не живут, значит, многие просто выживают, многие просто закрывают глаза. В крупных городах ситуация, так сказать, не сложная. Только сейчас, вот последний месяц, я получаю информацию, что вроде как в ресторанах, значит, и кафе стало меньше людей. А так все было забито, все театры полны. В Москве, в Петербурге, Екатеринбурге, значит, все рестораны полны. Поэтому в крупных городах жизнь сильно не менялась. Значит, да, проблема для небольшой части высшего среднего класса поездки за рубеж, что они, так сказать, проблемы эти возросли. Но для других россиян это не произошло ничего. Да. Проблемы для малых городов и отдаленных регионов, да, откуда черпает живой ресурс, значит, для местных штурмов Путин. Там проблемы есть, но там, конечно, деньги. То есть пропаганда и деньги Путин развратил, отравил несколько поколений уже. Чем? Пропагандой и деньгами. Поэтому столько контрактников, видите, он боится мобилизации, упор на контрактную систему, на деньги. У него это получалось, сейчас это ухудшается. Мы видим, что в регионах уже не выплачивают на подписание контракта ни 4, ни 3, ни 2 миллиона, как это было еще несколько месяцев назад. Проблема нарастает. Но это уже вопрос следующего года, вопрос нарастания проблем у Путина.
Ну, какие есть пути, по которым он может пойти? Действительно, вот этот кадровый кризис, о нем, правда, давно уже говорят, и цифры, которые вы привели, суммы, совершенно справедливы. Мясные штурмы будут продолжаться. Мы, ну, апеллируя к началу нашего разговора, да, мирного соглашения пока не будет. Вот откуда ему можно будет брать людей? Пойдет ли он действительно на еще одну мобилизацию?
На мобилизацию, думаю, не пойдет. Путин будет выбирать между уровнем проблем, то есть цена, которую он должен платить за войну, и риски, которые для его власти, и риски именно для власти его, и возможностью, значит, додавить Украину. То он же ведет войну на истощение и верит, что он ее выиграет. И тянет время, пока у него с бюджетом более-менее все нормально, значит, да, и инфляция там, так сказать, снижается, и он там победоносно высказывает, как мы все это преодолели, эти проблемы. Поэтому сегодня он не готов идти на никакие уступки. Почему я, возвращаясь к началу нашего разговора, не вижу вообще никаких перспектив в ближайшее время заключить какой-то мирный договор? Потому что Путин не пойдет ни на какие уступки. Ни на какие. А вот через несколько месяцев, я об этом говорю примерно, эту формулу уже 3-4 года, но поскольку факторы эти не появились, факторы давления на Путина, поэтому эта модель, которую я говорю о том, что через 3-4 полгода ситуация изменится, и Путин может сесть за стол переговоров и идти на реальные уступки. Эта модель может сработать сейчас. Почему? Потому что начались реальные санкции. Мы критикуем Трампа за то, что он заигрывает, значит, да, с Путиным и его там поощряет чем-то там, да, но он ввел санкции. 9 месяцев он ничего не делал, просто риторика была. Но в октябре он ввел санкции против нефтяной промышленности. Две крупнейших российские компании, это 50% производства российской нефти. А еще в январе этого же года вступили санкции Байдена. Он перед уходом их ввел против других еще двух компаний: Сургутнефтегаз и Газпромнефть. Это еще 20% производства российской нефти. То есть 70% производства российской нефти под санкциями. И если эти санкции будут контролироваться, то есть обеспечено будет их исполнение, эти ограничения, если будут на самом деле реальными, то у Путина будут большие проблемы уже в первом квартале. Уже сейчас эти проблемы нарастают с доходами. Уже они есть. И мы видим, что отказываются индийские компании от закупки российской нефти, отказываются и китайские компании от закупки нефти, поскольку санкции начали работать. Вот если Трамп соединится еще вместе с европейцами ну, сконсолидированные или скоординированные действия, что президент США не хочет, он даже своим конгрессом не хочет взаимодействовать. Но если бы это было консолидированное единство трансатлантическое, то войну можно закончить за 3, 4, 6 месяцев. Но пока этого не происходит. Путин понимает это, он знает, кто такой Трамп, он как работник КГБ и его соратники тоже от этой же конторы изучили всю, так сказать, ментальность президента США, понимают, что ему нужны сделки, понимают, как с ним работать, понимают, что нужно ему какие-то экономические проекты предлагать, и они это работают. И верят, что пока они манипулируют Трампом, что пока, значит, у них рычаг есть, давление на Украину. Посмотрим, как этот рычаг, который Путин верит, сработает. Посмотрим, сработает ли он. Отвернется ли Трамп от Украины и будет продолжать, значит, поглаживать Путина. Или он соединится с мольбами украинцев и просьбами европейцев, значит, сделать консолидированную позицию и надавить на Путина, чтобы было справедливое решение по завершению войны.
Ну, вы знаете, есть такая точка зрения, с точки зрения истории, опять-таки, да, что войны с санкциями-то особо и не выигрываются. Войны выигрываются там или на соглашениях, или на поле боя. Вот как тут можно действительно так дожать нефтяной сектор, нефтянку, чтобы Путин остановился? Потому что как будто есть и подушка безопасности, и налоги, и кубышка, и возможность одолжить у кого-нибудь денег, например, чему еще, я так понимаю, Российская Федерация путинская пока не прибегала.
Да, нет таких способов. Во-первых, значит, через соглашение это сначала на принуждение. Поэтому санкции это принуждение к соглашению. Поэтому это механизм, который сейчас пытаются использовать. На поле боя не получается, значит, да, но и другой механизм это дипломатический, то есть принуждение к миру. Это вот то, что сейчас Европейский Союз хотел бы сделать вместе с Великобританией, но Трамп пока не подсоединяется к этому. Трамп, у него другое представление. Он считает, что там поссорились два руководителя. Два начальника, значит, где-то там в Европе. Их нужно посадить за стол переговоров и принудить, чтобы они с обеих сторон пошли на уступки. Он не рассматривает ситуацию, как мы в Европе рассматриваем, что есть агрессор, есть жертва. Он думает, что они обе стороны виноваты. И нужно их принуждать. В этом есть проблема. Вообще глубокое непонимание реальности ситуации. Поэтому здесь эта модель работает по-другому. Но модель принуждения к миру, конечно, это и есть. Это и есть. Европейцы это и пытаются это сделать. Значит, это первое. Второе, значит, где он можно занять? Нигде он не может занять. Они выпускают в юанях облигации, значит, но это для своих же инвесторов. Никто не дает денег России сейчас. Никто не дает. И Китай не подтверждает строительство второго проекта «Силы Сибири-2» для газа. С газом большая проблема. Газ девать российский некуда. Поэтому экономических возможностей, финансовых возможностей для решения проблем, нарастающих проблем в следующем году, нет практически. Кубышка, о которой говорите, там осталось минимальное количество денег. И Путин уже сказал, что он ну, приказал не тратить эту кубышку. Там осталось примерно 35 миллиардов долларов в фонде национального благосостояния, то есть резервном фонде. Вот. Поэтому он просто боится остаться без денег. Он знает, что было в 99-м году, когда денег вообще не было никаких, никаких резервов не было. Вот. Это уже потом мое правительство создали эти фонды, и все это мы, так сказать, отрегулировали это дело. Вот. Поэтому он понимает, что риски большие. Ну, и у него запас есть по инфляции, потому что инфляция, так сказать, официально там 10%, сейчас там будет, там говорят, 7, что-то еще, но по факту там 20%, это небольшая. Посмотрите, что в Турции, там было 70% инфляции, ну и ничего. Поэтому он может финансировать за счет инфляции, и он примерно так и делает сейчас с совокупными действиями. Через выпуск государственных ценных бумаг и покупка коммерческими банками. А эти коммерческие банки, которые покупают, в основном они принадлежат государству. А откуда эти государственные банки берут деньги? В Центральном банке. Это то же самое финансирование, эмиссионное финансирование. Поэтому проблемы нарастают. И сейчас, несмотря на позитивные отчеты, что все вроде промышленность там восстановилась и, так сказать, никакого спада нет, ну, спада фактически нет, он там был, намек на спад в третьем квартале, значит, да, ну, сейчас нет, но это стагнация, роста же нет. Там рост 0,5% ВВП. Фактически, статистическая погрешность. Это за счет оборонно-промышленного комплекса. Вся остальная промышленность, все там, 30 секторов гражданских отраслей промышленности, у всех сжатие 5-10%. Только за счет оборонки, значит, и оборонка – это государственное финансирование, рост ВВП там будет 0,5%. Но в следующем году уже не будет никаких 0,5%. Это уже говорят не просто экономисты, критикующие Путина и вообще всю его власть, значит, а экономисты, которые на Путина работают. Они это говорят ему тоже. И он это знает. Поэтому я возвращаюсь к войне, говорю, что сейчас Путин не готов, но если скоординированные действия будут продолжаться в течение полугода, то Путин будет готов. И пойдет на уже переговор. Не 28 пунктов, а там на те 19 или какие-то там еще. Поэтому шанс такой существует.
Я бы хотел еще вас спросить вот про ту касту людей, которых вы назвали квазилибералами. Интересен ваш опыт работы с ними, и на его основе, может быть, я бы просил вас предположить, какие настроения сейчас у них происходят, да, о чем они думают, что они в себе представляют, как они видят свое будущее вообще, да, те же Набиуллина, Силуанов, ну и те самые люди, которые помогают сейчас вот ту путиномику вытаскивать наверх все выше и выше.
Да, они помогают, они несут ответственность за происходящее. Причем это такая ответственность, она в два хода просчитываемая, да. Но они оправдывают свои действия тем, что они спасают народ, спасают страну. Не режим, а страну. Иначе был бы хаос, иначе был бы бардак и так далее, и так далее. Так и было бы. Был бы хаос и бардак, но это привело бы к смене власти. Но они спасают страну, и себя в этом убеждают, что они правы. Я не разговариваю с ними, понимаете, нет контактов, понятно, что контакт со мной для них это было бы, значит, губительно, значит, тюрьма. Но я, ну, знаю, что, конечно, все, не только, так сказать, квазилибералы, но все, большинство, подавляющее большинство, помимо некоторых силовиков, все, конечно, хотят прекращения войны. Мало кто или никто не хочет видеть себя в побежденном, значит, да, и платить какие-то там, значит, репарации. Это никто не хочет, безусловно. Но все хотят прекращения войны как можно скорее. Многие хотят возвращения к ситуации, которая была до войны. Ну, понятно, что это, так сказать, иллюзия. Никогда ничего уже ситуация не вернет так хорошо, как им кажется, как это было до начала войны, никогда уже не будет. Все будет плохо. И предстоящие 10 лет, как минимум, будут ужасными, плохими будут. Поскольку проблемы, они уже накоплены на будущее, такие глубокие в экономической сфере и в социальном автоматом, значит, да, что люди будут мучиться, ну, лет 10, пока не пройдет нескольких, значит, ветвей, не ветвей, а волн власти, значит, да. Поэтому все желают завершения войны. И поэтому, если мы смотрим даже на российский рынок, который, ну, такой мизерный, весь скукоженный, рынок, фондовый рынок, то там, конечно, как только начинаются переговоры, многие верят, может быть, читают пропаганду, плюс еще, или там верят пропаганде, я имею в виду даже бизнесмены, образованные люди, но все хотят завершения войны, и поэтому хотят верить в то, что сейчас будет соглашение. Как это было после Аляски, все верили, сразу рынок рос и так далее. приводит за деньги из-за рубежа заводит, чтобы, значит, заработать на высоких ставках в России. Поэтому такой этот бизнес, конечно, живет волнами и ожиданиями. Все хотят, чтобы война завершилась, и все сразу заработать, и жить спокойно, и продолжать делать деньги. Это настроение в бизнесе. Но в народе, вы знаете, наверное, не хуже, чем я, значит, но люди мучаются, особенно те, кто считается, получают ниже, свои доходы ниже черты бедности, это примерно 20 миллионов человек в России, 20 миллионов человек, конечно, для них это беда. Беда, они не понимают, не видят ни будущего, ни настоящего, у них нет никаких улучшений, поэтому проблемы эти есть. Но, как мы с вами уже отметили, никаких пока сигналов о том, что люди что-то будут давить на власть, пока нет. Путин управляет ими, и страх, управление страхом у него получается.
Михаил Михайлович, а как вам концепция того, что проигравшие страны в итоге оказываются, ну, в такой среднесрочной перспективе в более лучшем состоянии, да, в лучшем состоянии, чем победители? Это та же там и Германия с Японией, которые совершили неимоверный промышленный скачок там после второй половины 20 века. Это та же и Швеция, да, которая благодарна дико просто Петру Первому за то, что сбросил ее, значит, тогда с вот этого такого военно-политического олимпа европейского, оставил их в театре истории, но просто следить за ней. Вот, может быть, для России это поражение в этой войне станет тоже неким импульсом, чем-то хорошим.
Поражение в этой войне станет импульсом, безусловно, к перемене, к изменению ситуации в стране, к смене власти, значит, парадигме движения, безусловно. И я уверен, что рано или поздно все равно большинство граждан, значит, вновь переподтвердят свой выбор, так сказать, европейского развития. Ну, это понятно, это естественно, это наши исторические корни здесь. И да, у нас есть отличия, безусловно. Но отличия есть и в Португалии, отличия есть там и в Венгрии, и есть в Финляндии, значит, да. Так же, как и у нас отличия с другими странами. Но все равно мы европейцы по существу. Поэтому я верю, что этот выбор будет сделан, переподтвержден. Это первое. Но и второе, то, что ну, для стран, которые вы отметили, значит, там были специальные, там Запад объединился, Америка прежде всего, как самая большая экономика, и были специальные планы. Не просто для Германии, для всей Европы был план Маршалла. Значит, да, это же понятно, что все страны получили поддержку. Но она поддержка была не просто там деньги раздавали, а давали товары, давали технологии, давали и экспертизу, и все. Поэтому очень все быстро восстановилось. И Германия, разрушенная фактически Германия, значит, стала лидером, значит, экономическим лидером Европы. Ну, промышленная страна, и все это было восстановлено. Но для Японии это вообще отдельный случай. Это просто они выбрали конструкцию сначала копирования, а потом собственного производства, значит, вещей, которые не делались в других странах. Значит, стали лидером в этом. Мы видим, как в 70-80-е годы, значит, просто они стали лидером. Потом у них проблемы в экономике начались там, но тем не менее, это, по-моему, сейчас третья экономика мира. Или четвертая экономика мира, Япония по-прежнему. Поэтому, безусловно, это вопрос нового управления, нового видения будущего, новой власти после поражения. Я думаю, что Россия пойдет по этому пути тоже. Но будет сложнее, поскольку на какое-то время нынешний путинский курс, даже при исчезновении Путина, все-таки какое-то время будет существовать. Недолго, но будет существовать, и потом начнутся перемены. Серый период, он неизбежен. Серый период нестабильности, непонимания, ну, и какого-то беззакония, значит, и так далее. Но мы частично через него проходили там в 1991-1992 году, значит, да. Но я думаю, что этот период после Путина серый период будет длиннее.
Да, ну, конечно, остается только рассчитывать на то, что этот серый период будет как-то чем-то скрашен и, может быть, какими-то усилиями российской оппозиции. Давайте сменим тему и поговорим о том, что происходит сейчас среди сил, которые противостоят Путину. Как вы оцениваете процессы, ну, которые сейчас идут в российской оппозиции?
Ну, процессы у нас есть сейчас, скажу так, новая тема, которая появилась с октября, которая готовилась там 2 года, 3 года, это платформа в парламентской ассамблее Совета Европы. Я сейчас вижу, идет очень напряженная дискуссия, значит, люди уже дают свои предложения, чтобы участвовать в этой платформе. Это дискуссионная площадка европейских политиков с российской оппозицией. Поэтому это вот важная тема, которая в январе должна заработать.
Ну, какие у вас ожидания от этой платформы? Видите ли вы ее эффективность и в чем?
Ну, первое, что эта платформа, конечно, дает возможность всем российским демократическим силам, всем представителям того видения, которое, значит, это антивоенное видение, антипутинское видение, высказывать и доказывать и объяснять проблемы, существующие в России, и взаимодействовать с европейскими политиками. Европейские политики хотят это слышать, это одна вещь. Вторая, конечно, но это вопрос помощи тем, кто вынужденно уехал из России, или был выдворен из России, или уехал, чтобы не попасть в тюрьму, или те люди, которые убежали от войны, чтобы не убивать украинцев, значит, да, эти люди нуждаются тоже в поддержке, в понимании, во-первых, причин, почему они покинули Россию, и в поддержке, чтобы они могли выживать. Поэтому тоже очень-очень важная вещь. Ну, конечно, вопрос поддержки Украины. Мы его с вами обсуждаем и всячески высказываем какие-то свои видения, рекомендации, как правильно сделать, чтобы Украина не была порабощена Путиным. И там, безусловно, на этой площадке дискуссии будут широчайшими, значит, да, и с Украиной, с украинскими политиками в том числе. Поэтому Украина тоже так же, как раньше была Россия, Украина член парламентской ассамблеи, сейчас официально России нет. Но вот сейчас будет платформа, где будет российская оппозиция присутствовать и дискутировать, в том числе и некоторые европейские дела, не обязательно только российские. Поэтому это очень-очень важно. И у нас, конечно, есть, ну, ожидание, что такой постоянно действующий механизм, постоянно действующая платформа – это очень важный фактор. Это и, скажем так, признание того, что европейские политики разговаривают не с путинскими там, представителями, а куклами, значит, да, которые туда приезжали, значит, да, а с людьми, которые несут реальную правду и реальную информацию, так сказать, реальности, существующей в России и в части российского общества.
Как вы смотрите на разборки, которые то и дело возникают внутри российской оппозиции?
Ну, я очень с сожалением смотрю на это, но сейчас вот последнее напряжение как раз было, что некоторые представители, есть такой Free Russia Foundation, есть фонд такой, значит, в Америке существующий, значит, да, где там люди вроде как участвовали в разработке, представители этого фонда участвовали в разработке, так сказать, этой платформы вместе с европейскими политиками. А теперь они критикуют европейских политиков, значит, да, что вроде ничего не так сделали. Но это такая неприятная вещь, значит, но а то, что личностные, там, ну, я понимаю, что, так сказать, стычка произошла, скажем так, или конфликт личностный между Володей Карамурзой и Гарри Каспаровым, значит, да, но это частная вещь. Это частная вещь, она не должна влиять на политику. И, конечно, совершенно неправильно те, кто использует в качестве политического, для решения политических вопросов в качестве аргумента. Это в любой, даже в семье существует скандал во время от времени. Но это не означает, что семья должна из-за этого рушиться. Значит, да? Вот, поэтому я совершенно значит, так, скажу так, ну, осуждающий, но хочу сказать, что эти вещи нельзя выносить, споры внутри одной группы нельзя выносить, значит, в паблик и использовать их в качестве политических аргументов для решения каких-то своих проблем. Это все неправильно. Но в принципе, я уверен, что все, даже вот те, кто между кем сейчас спор идет, или спор там, ну, какие-то взаимные претензии, что рано все равно будут участвовать в этой важной конструкции, то, что я назвал парламентской ассамблеей, платформа парламентской ассамблеи Совета Европы, где российская оппозиция будет вести дискуссии с европейскими политиками по широкому кругу вопросов.
Михаил Михайлович, а есть ощущение, что вот ужасно это дело раздражает Путина и российскую власть? Я имею в виду платформу
ассамблеи. Я думаю, нет, это безусловно раздражает, безусловно, так это есть. И то, что антивоенный комитет был сразу же объявлен, уголовное дело было открыто, значит, да, объявлено, что, так сказать, типа там, мы хотим вооруженного или как там, значит, насильного свержения власти, значит, ну-ка, чушь всякая такая придуманная максимально. Это означает, что нервическое отношение к факту, а это факт, так сказать, признание европейскими политиками, признание российской оппозиции за рубежом как субъекта для разговоров, значит, это, конечно, этот факт очень сильно раздражает власти. Поэтому такое нервическое, максимально, знаете, бить по этой статье, это пожизненное заключение в тюрьму. Максимальное такое, так сказать, давление сразу же вырабатывается, напугать всех остальных. Поэтому, безусловно, это важный фактор, который является инструментом, как оказалось, мы даже не могли предположить, но оказалось важным инструментом давления на путинскую власть. Поэтому наши мирные политические дискуссии в Европе, они очень сильно раздражают и, безусловно, российскую власть. И они, конечно, оказывают влияние на них. И мы видим эту реакцию.
Началась вторая половина декабря, дело к Новому году идет. Традиционно люди как-то подводят итоги, строят планы. Какие у вас ожидания от следующего года? Каким он будет?
Мои ожидания уже продолжаются 3 года, и 4-й год тоже будет, чтобы война побыстрее закончилась на справедливых условиях. Справедливые условия означает, что Путин не достигнет своих целей, означает, что Украина защитит свою независимость и суверенитет. Территориальная целостность вопрос, так сказать, это долгий, значит, но в любом случае я думаю, что Украина не согласится на какие-то уступки, значит, но мои ожидания, что все-таки если ближайший, а это может произойти в декабре, если произойдет консолидация и скоординированные действия Европы, Европейский Союз, Великобритания, там еще и Канада плюс с Северной Америки, да, и США, если будут скоординированные действия, то войну можно закончить в течение нескольких месяцев. За полгода точно можно закончить. И Путина принудить подписывать мирные соглашения. Он сегодня ничего не хочет подписывать. И вообще не собирается ничего подписывать. Поэтому никаких условий сегодня не будет принято. Я имею в виду в декабре. Но через полгода можно принудить Путина к заключению справедливого мира. Ну, квазисправедливого. Справедливого, значит, знаете, разрушенную Украину сейчас сразу не восстановить. Значит, это долгий процесс. Но справедливого для того, чтобы перспектива восстановления была. Поэтому это главное, скажем так сказать, ожидание и желание, чтобы это произошло, чтобы война была завершилась на справедливых условиях.
А есть надежда у вас? И на что?
Есть.
На
Есть.
Что или на кого?
Есть на это. Что вот вчерашняя берлинская встреча европейских лидеров с экспертами, ну, или там представителями, спецпосланниками, ну, вот, президента Трампа, что эта встреча может повлиять на позицию Трампа, и европейские лидеры, как это было после Аляски, вновь смогут его убедить, значит, встать на сторону Украины, поддержку Украины, поддержку жертвы, а не поддержку агрессора. И все-таки, значит, начать скоординированные действия. Надежда такая есть.
Михаил Михайлович, спасибо вам огромное за этот разговор, важный и мне кажется, очень ценный. Спасибо. Спасибо и до новых встреч. Друзья, вам спасибо, что вы посмотрели. Пока.